Шалом. Мы продолжаем наш цикл, посвященный основам еврейского мировоззрения. Наша сегодняшняя тема – это молитва. С молитвой мы встречаемся везде. Это один из главных атрибутов религиозного человека. В самой Торе мы находим молитву задолго до того, как вообще возник еврейский народ. Еще до потопа. Первый человек, как нам известно, были 7 дней творения, и человек был создан на 6-й день. Однако травы и растительность были созданы в 3-й день. Говорят наши мудрецы, это мы учим из устной Торы, что все те травы, которые были созданы в 3-й день, в принципе, вся зелень и деревья также, они не произрастали до 6-го дня. Только после того, как был создан человек, и он понял о необходимости дождей, о том, чтобы эти травы произросли, тогда все живое, вся зелень начала произрастать. То есть молитва в нашем простом понимании – это обращение к Творцу, чтобы он исполнил наши желания, то, что нам недостает. И в дальнейшем, уже после того, как появляется Авраам, мы находим молитву Авраама о сдомитянах. Это были те нечестивые люди, о которых Авраам молился, чтобы эти города не были уничтожены. Ицхак молится о том, чтобы заслужить себе достойную пару, молится о своей будущей жене. Яков молится и так дальше. Моше Рабейну молится о еврейском народе. Сам еврейский народ в Египте молится о том, чтобы Всевышний как можно скорее их оттуда избавил. И молитва является сейчас одной из центральных вещей в нашем служении Всевышнему. Мы попробуем сегодня разобрать понятие молитва на элементарном уровне и чуть глубже. Итак, на элементарном уровне молитва – это обращение к Творцу с просьбой восполнить того, что нам не хватает. Талмуд в трактате «Неда» говорит, что делать человеку, если он хочет умудриться. Написано, пусть учится. Ярбеба Ишива, это значит, сидит и учится. Говорит Талмуд дальше, но ведь многие делали так, и у них не получилось умудриться. Продолжает Талмуд и говорит, обратиться к тому, кому принадлежит вся мудрость, то есть к Всевышнему. Из чего мы учим, что одно без другого недостаточно. То же самое дальше продолжает Талмуд, что сделать человеку, чтобы стать богатым. Должен вести честный бизнес. Но ведь многие так делали, не преуспели. Пусть обратится к тому, кому принадлежит все богатство. Одно без другого недостаточно. То же самое касается детей, продолжения рода. Талмуд продолжает, что сделать, чтобы заслужить достойное потомство мальчиков. И это очень интересно, потому что в другом месте в Талмуде говорится, что изначально, еще до того, как ребенок рождается, какие-то основные данные ему определены. То есть определяется еще до рождения ребенка, будет ли он умным или не очень, то есть его интеллектуальные способности. Определяется его финансовое положение плюс-минус. Как же человек посредством молитвы это может изменить? Так говорят мудрецы, те, которые комментируют Талмуд, что на самом деле сила молитвы настолько велика, что даже есть, если есть какие-либо вещи, которые изначально предопределены, сила молитвы и заслуг – она настолько велика, что даже это можно изменить. И это простое понимание молитвы. Нам не достает чего-либо, мы обращаемся к Творцу. Есть еще один момент, который важно упомянуть. У нас есть 613 заповедей, которые мы исполняем. Одна из заповедей Торы – это служение Всевышнему сердцем. Что такое служение сердцем? Это молитва. То есть молитва называется служением. Написано, что на трех основах держится мир. Так говорит Мишна в Пиркей Авот. Одна из этих основ – это служение. Служение, когда был храм в Иерусалиме, это были жертвоприношения. Сейчас это молитва. Молитва называется служением. Каждый еврей в течение дня молится 3 молитвы. И центральная часть молитвы – это молитва Амида или Шмуна Исре. Это служение Всевышнему. Здесь требуется задать несколько вопросов, и тогда мы сможем понять, что такое молитва более глубоко. Ведь Всевышний, он абсолютное благо. И, соответственно, то, что он делает, должно быть абсолютно хорошо. Это должно быть совершенно. Другими словами, все его творение, весь мир вокруг нас, он совершенен. Если так, то почему нам так многого не достает? Человек постоянно в чем-то нуждается. Это касается его лично, это касается его семьи, это касается его социального положения. Человек нуждается в друзьях, человек нуждается в пропитании, человек нуждается в том, чтобы его окружение были достойными людьми. Есть масса факторов, которые человека заботят изо дня в день, и если этот мир совершенен, так почему оно так создано, что нам постоянно чего-либо не хватает? Ведь это причина молитвы. Для этого мы обращаемся к Всевышнему, чтобы он нам это восполнил. Зададим еще несколько вопросов. Когда мы называем молитву служением? Что такое служение? Служение – это какая-то работа. Если мне что-либо не достает, и я обращаюсь к Всевышнему с просьбой это восполнить, разве это служение? Это не служение. Мне сейчас это просто необходимо, я прошу. Если у кого-либо прошу попить или поесть, это не является служением. Нужно понять, почему молитва называется служением. Есть просьбы, которые мы повторяем неоднократно. Сам текст молитвы Шмуна Исре – это четкий канонический текст. Мы его повторяем ежедневно, тот же самый текст, и мы обращаемся к Всевышнему с теми же просьбами, в принципе. Бывает, что человек нуждается в чем-либо, и он ежедневно делает акцент на какой-либо части молитвы для того, чтобы Всевышний дал ему это. Представим себе, что кто-то хочет, допустим, повышение зарплаты, и он идет к начальнику, и он у него попросил, чтобы, может быть, в следующем месяце зарплата была выше. Теперь ответа не последовало. Он может попросить еще раз, но если он ежедневно будет ходить и стучать к нему в дверь, это гарантированный способ вылететь с места работы. Кроме того, что это просто не тактично просить человека многократно, если он тебе не хочет давать. Не каждый раз Всевышний отвечает моментально на наши молитвы. Так как же мы можем ежедневно, причем несколько раз в день, просить у Всевышнего одно и то же? Это, на первый взгляд, не очень тактично. Да и вообще Всевышний знает мысли каждого из нас. Он знает все, что нам надо, даже лучше мы сами. Так зачем ему каждый раз об этом говорить? Ведь он знает то, что нам нужно. Это сложные вопросы. И это необходимо знать каждому, который, в принципе, молится. Да? Как можно молиться, не зная ответа на эти вопросы? Бывает, у человека есть беды, невзгоды, есть трудности. Но одна из основ нашей веры, что все, что Всевышний с нами делает, это к лучшему. Если это к лучшему, как же мы просим у Всевышнего это изменить? Ведь это к лучшему. В течение сегодняшнего занятия мы попробуем на это ответить. И я хочу привести слова одного из мудрецов еврейских, который жил около 400 лет назад, Мабит. У него есть книга, называется «Бейт Элуким». Там говорит так. Действительно, молитва – это способ попросить у Всевышнего то, что нам недостает. И Всевышний восполняет. Но есть у молитвы более глубокое понимание. Когда я стою перед Всевышним, я прошу у него о чем-либо, я тем самым показываю, что мне этого недостает, и тот единственный, кто мне может это восполнить, это Творец этого мира. Есть масса разных аспектов. У нас есть 18-19 благословений только в Амиде. И каждый из благословений затрагивает определенный аспект. Я стою перед Всевышним, и я говорю ему, что он тот единственный, который может мне помочь. Нет никого, кроме него, кто может мне это сделать. То есть, другими словами, я осознаю, я понимаю с каждой молитвой все больше и больше, что Всевышний, он хозяин в этом мире, и он тот, который может мне помочь во всех сферах. Это касается разума, это касается моего благосостояния, здоровья, это касается всего народа и всего человечества. Ведь наша молитва в Шмуна Исре, она не только за себя, мы молимся за весь народ, мы молимся о многих людях. Таким образом, человек с каждой молитвой, он поднимается на новый уровень. Он осознает все больше и больше, что Всевышний, он тот, к кому следует обращаться. Его вера, она укрепляется. Это создает особенную связь. И это очень важно, потому что мир вокруг нас, он материальный мир, построен причинно-следственными связями. То есть, что я имею в виду? Человек работает, у него есть зарплата. Человек лечится вследствие того, что он становится здоровым. В то, что человек вкладывает, как правило, он преуспевает. Так построен этот мир. Вроде бы как Всевышний здесь совершенно излишен. Да? Все в моих руках и так нам может показаться. И это необходимо, потому что иначе у нас не будет свободы выбора. Мир на иврите называется «олам». «Олам» — это происходит от слова «гейлем». Всевышний как будто бы скрывает себя в этом мире, чтобы у нас была свобода выбора, чтобы могли обращаться к Всевышнему, и чтобы у человека была возможность также жить иначе. Таким образом, в этом мире, если мы живем в этом мире, то мы находимся под влиянием всех тех явлений, которые нас окружают. Молитва – это та самая дощечка, за которой можно ухватиться утопающему. Это такой островок, на котором можно выжить в этом мире. Мы постоянно встречаемся с Творцом этого мира в молитве, и мы осознаем то, что Он, в принципе, является единственным, кто, от которого зависит мой успех или наоборот. И это касается всех-всех сфер нашей жизни. Написано, что основательница нашего народа, праматери, и Сара, и Ривка, и Рахель, они были бездетны. И когда мудрецы спрашивают, почему, ответ на это, потому что Всевышний жаждал их молитв. Есть интересное продолжение, это не все цитируют. Всевышний говорит, они красивы, они богаты. Если у них сейчас будет все, что им необходимо, они перестанут не молиться. То есть мы видим, что молитва в данной ситуации – это то, что было необходимо им для их роста. С каждой молитвой они поднимались выше и выше. Ведь если мы подумаем, Сара до 90 лет не имела детей. Она была самый праведный человек, самая праведная женщина в своем поколении. И разве это хорошо пожилую женщину в таком возрасте, у нее нет детей, мучить ежедневными молитвами? Нет. Молитва в данной ситуации – это было не изнурение, это был повод еще раз пробудить ее к молитве для того, чтобы ее уровень был выше и выше, и это было на благо ее и на благо всего еврейского народа. Часто очень мы обнаруживаем, что наша молитва, она не была отвечена. Так нам кажется. В наших книгах написано, что есть молитва, которая срабатывает через несколько дней, есть которая через 30 лет, через 50, через 90. Другими словами, ни одна молитва не остается неуслышанной. Просто не каждый раз это нам полагается. Не каждый раз нам это на благо. Представим себе молодого человека, который выпрашивает у папы денег на мощный мотоцикл. Если папа знаком с его горячим южным темпераментом, вряд ли он ему даст такой подарок. Есть вещи, которые мы просим у Всевышнего. Действительно, это единственный способ получить. Но не всегда это нам на благо. Когда это не полагается, мы этого не получим. И когда я обращаюсь к Всевышнему, я это имею в виду. Что если мне это на благо, то мы просим, чтобы Всевышний дал нам это. Любая молитва услышана. Любая молитва, она как духовная субстанция существует даже после того, как я помолился. Но не всегда она отвечает на нее сейчас. Есть интересная история. В свое время, во время основания государства Израиль, первым руководителем страны был Давид Бен-Гурион. Он был совершенно нерелигиозным человеком и, может быть, даже антирелигиозным. Но известен факт его встречи с Хазуныш, Рав Авраам Ишияу Карелец. Эта встреча произошла в Бнейбраке по инициативе Бен-Гуриона. Хазаныш тогда был один из руководителей религиозного еврейства в Израиле. Эта встреча происходила сугубо конфиденциально, никто не знал, о чем они говорили, но то, что известно, что Бен-Гурион после этой встречи вышел пораженный личностью Хазаныш. Он делился об этом даже со своими знакомыми, товарищами. Было принято много важных решений после этой встречи. В то время министром образования Израиля был некто по имени Залман Аран. Тоже человек совершенно нерелигиозный, его жена тоже вряд ли соблюдала все, но она придерживалась каких-то традиций. Жена министра образования. И она зажигала свечи, субботние свечи. И, видимо, как ее бабушки когда-то, она после этого молилась Всевышнему. Интересно, о чем она молилась? Так как ее муж, он работал с Бен-Гурионом и очень его уважал, так для нее Бен-Гурион был символом успешного человека. Она молилась, чтобы ее дети и внуки были как Бен-Гурион. Что изменилось после встречи Хазаныш с Бен-Гурионом? Пришел ее муж с работы и говорит, как Бен-Гурион восхищается личностью Хазаныш. Какой ты великий человек, мудрый. И она сделала простой расчет. Если сам Бен-Гурион, он восхищается личностью Хазаныш, значит, Хазаныш, он более великий, чем Бен-Гурион. И со следующей субботы она стала молиться о том, чтобы ее дети и внуки были как Хазаныш. Эту историю рассказывает ее внук, раввин в Иерусалиме, рав Шломо Гайман. Он говорит, что он ее внук, видимо, молитвы бабушки были приняты. Мы видим, что даже молитвы простого человека через какое-то время, они, скажем так, срабатывают. Поэтому человек должен относиться серьезно к любой молитве, к любой просьбе к Всевышнему, это все слышат. Когда мы говорим о служении, это действительно настоящее служение, мы спросили, почему молитва называется служением. Мы не просто читаем текст, канонический текст, для того, чтобы исполнить какой-то религиозный акт. Нет. Для нас молитва – это встреча с Творцом. Прежде чем я иду на прием к важному человеку, я стараюсь плюс-минус определить то, что я буду говорить. Тем более перед молитвой я должен понимать то, что я говорю. Человек, который не знает иврита, ему рекомендуется молиться на том языке, на котором он понимает. Сам текст молитвы, он очень древний. Этот канон установили мудрецы, мужи Великого Собрания, около 400 лет до новой эры. То есть каждая деталь, каждое слово молитвы, оно включает в себя очень многое. И чем лучше я понимаю текст молитвы, чем с лучшей подготовкой я приступаю к молитве, тем моя молитва на более высоком уровне. И это настоящее служение, потому что это работа. Если при этом я осознаю то, что я говорю, я переживаю это заново. И уровень моей веры, он поднимается. Раби Иуда Алеви, один из величайших мудрецов Средневековья, в своей книге «Кузари», он сравнит молитву с трапезами. Как человек голодный, он ждет обеда, да, или незадолго до ужина. Также человек, который понимает, что такое молитва, для него это необходимая встреча с Творцом. Его душа, она испытывает голод. Настолько это неотъемлемая часть нашей жизни. Когда мы спрашиваем, почему Всевышний нас создал с недостатками, но ведь это то самое, что в принципе нас связывает с Ним. Если бы нам все хватало, и у нас все бы шло своим чередом, вряд ли мы к Нему обращались. Есть благословение, которое каждый еврей говорит после определенных видов пищи. И текст он такой, да, что мы благословим Всевышнего за то, что он создал Борен Нефашот Работ, создающий множество душ в Хесронам. Что такое Хесронам? А с простое понимание, что Всевышний создает то, что восполняет их нужды. То есть человек создал все необходимое для того, чтобы восполнить нужды человека. Это Хесарон. Однако есть комментаторы, которые говорят, что есть у нас особая благодарность Всевышнему за то, что у нас есть хесронот, что на иврите также означает, что у нас есть какие-то, то, что нам не достает, у нас есть какие-то нужды. Ведь это то самое, что пробуждает нас к связи со Всевышним. Получается интересный парадокс. Молитва, с одной стороны, это средство для того, чтобы удовлетворить то, что нам не достает, какие-то наши нужды. И наоборот, нужды являются средством для того, чтобы мы смогли наладить нашу связь со Всевышним, развивать ее. И это объясняет сам тот факт, что мы обращаемся к Всевышнему многократно. Это действие должно быть многократным. От молитвы к молитве уровень меняется. Каждую следующую молитву я начинаю с той точки, где завершил предыдущую. Есть в Торе несколько интересных отрывков, которые можно понять только после нашего предисловия, только после того, что мы сказали сейчас. Всем известен тот отрывок, когда Авраам молится о жителях Содома и Аморы. Там жили люди очень нечестивые, и сейчас не время об этом говорить, но вся молитва Авраама, она приводится в Торе. И Авраам начинает с того, что он обращается к Творцу, что если есть там 50 праведников, разве ты уничтожишь эти города, несмотря на это, Всевышний говорит нет. Авраам продолжает. 45 человек, 45 я не уничтожу. Если там будет 30, тоже нет. Пока не доходит до 10, 10 праведников, как нам известно, в Содоме не нашлось. Всевышний знает уже в самом начале молитвы Авраама, что и 10 праведников там не найдется. Так к чему вся эта длинная молитва? Авраам приступил к молитве. Всевышний может ему сказать, смотри, Авраам, там и 10 человек нет, нет смысла трудиться, приговор нужно привести в исполнение. Если мы понимаем, что такое молитва для человека, то понимаем также, почему Всевышний его не останавливал. После того, как евреи согрешили в пустыне, я говорю о грехе, связанном с поклонением тельцу, все было очень, положение еврейского народа было очень тяжелым. И мы видим, что Моше Рабейну молился. Молился за еврейский народ. Сколько времени он молился? Это была молитва, которая длилась 40 дней. Это молитва 40 дней, мы не совсем понимаем, что можно 40 дней говорить. Но если мы знаем, что молитва – это работа над осознанием того, насколько Всевышний, он является хозяином всего, насколько важна нам каждая деталь в этом мире, так мы можем понять молитву, 40-дневную молитву Моше Рабейну. Есть такой машаль, то есть аллегория. Жил-был царь. И у него был сын. И ежегодно он появлялся во дворе царя для того, чтобы получить свой годовой бюджет. В течение года у него не было смысла быть у царя, и царь его видел только раз в год. Но ведь царь по нему скучал, хотел видеть его чаще. Что сделал царь? Он ограничил его бюджет. Таким образом, он должен был появляться каждый месяц, чтобы получить свои деньги. Таким образом, царь мог видеть его чаще. Нынешнее положение, когда мы испытываем какие-либо трудности или мы нуждаемся в чем-либо, это возможность встретиться лицом к лицу с Творцом этого мира, попросить у него. Это то, что дает нам заряд продолжить жить как религиозный человек дальше и полноценно соблюдать Тору и заповеди. Есть в наше время такой вот парадокс. Мы видим, что несмотря на то, что есть масса людей, которые вокруг нас перестают быть религиозными, я говорю не только о евреях, говорю в основном о окружающем нас мире. Внутри еврейского народа как раз есть обратная тенденция. Не только пожилые люди и молодежь, сотни тысяч людей во всем мире возвращаются к своим истокам. становятся религиозными людьми постепенно. И трудно найти этому объяснение. Может быть, одно из объяснений, что когда-то наши дедушки и бабушки, они молились о своем потомстве. Мы говорили, что никакая из молитв она не проходит даром. Каждая молитва, она оставляет какой-то определенный след. Всевышний хранит все наши молитвы. Приходит время, когда необходимо воспользоваться этими молитвами, и мы сейчас видим результаты, что люди, которые 3-4 поколения были оторваны от всего еврейского, вдруг возвращаются к своим корням, вдруг начинают соблюдать и жить полноценной еврейской жизнью. Подведем итоги сегодняшнего занятия. Основное понимание молитвы – это обращение к Творцу для того, чтобы Он дал нам то, того, что нам не достает. Привели пример. Зелень, которая была создана на третий день творения, она не произрастала все то время, пока первый человек, пока Адам не помолился об этом. Мы должны понимать, что есть очень многое, что нам уготовано свыше, и это уже, может быть, находится в преддверии, но все то время, пока мы не помолимся, мы не сможем спустить это сюда. Это обязательное условие, это необходимое условие. Всевышний исполняет каждую молитву. Была история, которую рассказывает один из величайших раввинов Америки прошлого поколения, рав Каменецкий. Эта история была связана с его учителем. В местечке Мир в Белоруссии жила одна девушка, которая была сиротой, и это было тяжелое положение, финансово тяжелое положение. Она не отличалась какими-то особыми выдающимися внешними данными, и не было достаточного приданного, чтобы выйти замуж. Все ее подружки уже давно вышли замуж и построили свои семьи, а она осталась одна. При всем при этом она была переборчива, она не хотела выходить замуж за кого угодно, она хотела выйти замуж только за знатока Торы. В те времена знатоков Торы, учеников Ишив было не так много, и требовалось немалое приданное для того, чтобы такого жениха заполучить. Но у нее не было ни копейки. Она работала библиотекарем и собирала по копейкам на свою свадьбу, но рассчитывать на приданное было очень и очень тяжело. Она молилась Всевышнему ежедневно. Однажды она решила всю вот вся квинтэссенция ее молитвы записать на листе, насколько ей это важно, чтобы ее муж был знатоком Торы, насколько ей тяжело. И она записала строчку за строчкой на листке бумаги, положила это в конверт, написала адрес Творцу этого мира. Она вышла в сад, на высокое место, в своем местечке, подняла руки, подул ветер, и этот листочек улетел в поле. И она вернулась с полной уверенностью, что Всевышний однозначно примет все ее молитвы. Через несколько дней один из учеников Ишивы Мира, мы знаем, что в этом местечке была одна из крупных ишивот литовских того времени, ишивот Мира, один из учеников Ишивы вышел в поле. И он видит конверт, и на конверте написано что-то очень интересное, написано, что есть обращение к Творцу Мира. Он не сдержал своего любопытства. И он вскрыл это письмо, и он был поражен текстом этого письма, насколько сильное желание этой девушки быть женой мудреца Торы. Тогда раввина мира был Рав Камай, он подошел к раввину сказать, что он бы мечтал, чтобы его жена, она была тем человеком, который написал это письмо. Но при этом нужно понимать, что она никак не могла финансово помочь свадьбе, не было никакого приданного. Равин сказал, что это достаточный повод для того, чтобы вы смогли обручиться. И они сыграли свадьбу, несмотря на то, что эта девушка была на 6 лет его старше. Этот парень, который решился на такой шаг, он в дальнейшем стал Рав Давидович. Это был глава Ишивы Минск, в которой учились великие раввины прошлых поколений, в частности, сам Рав Каменецкий учился в этой Ишиве. Я думаю, что каждый человек, который живет молитвой, может рассказать массу подобного рода рассказов о том, как он увидел чудесное избавление после того, как он обращался к Всевышнему напрямую. И это не обязательно должен быть текст Шмуна Исры. Это может быть среди дня. Любое обращение к Творцу на любом языке, оно принимается. И это очень важная часть наших взаимоотношений. Итак, молитва – это то, что дает нам возможность получить то, что нам, может быть, и полагается, но без молитвы оно к нам никак не придет. И второй аспект более глубокий, что молитва – это то, что связывает меня с Творцом, то, что от раза к разу поднимает мой уровень веры во Всевышнего. И от молитвы к молитве моя связь с Ним становится сильнее и сильнее. Я желаю всем всего самого наилучшего. Большое спасибо.